Здравствуйте все. Мы начинаем праздничный урок, посвященный празднику Суккот. Мы будем читать избранные отрывки из трудов Бааля Сулама и трудов Рабажа. Можно принимать участие, задавать вопросы через сайт КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока.
Ну хорошо, мы уже много говорили, в общем-то, о Суккоте, также и в телевизионных программах, также и на наших уроках, и при чтении статей, и писем Бааля Сулама и Рабажа, также в отрывках из Зора. И сейчас вот я вижу, что здесь товарищи подготовили для нас избранные отрывки о празднике Суккот из всяких наших источников. Я вижу здесь статьи Рабажа, затем статьи Бааля Сулама, Изор, с комментарием Сулама и так далее. Это особый праздник, особое состояние. Каждый праздник является особым состоянием из того процесса, через который мы должны пройти при поднятии из этого мира, из наших качественных поднятий, из нашей связи в подоблении Творцу. Это называется подъемом. Можно сказать, что вместо того, что мы поднимаемся, мы объединяемся, мы соединяемся вместе. Не важно, как представлять это. Это что это не просто так подъем механический наверх. Каждый из этих подъемов это является чувственным подъемом против тех помех нашей природы, которые мы не можем преодолеть самостоятельно, но лишь с помощью света, возвращающего к источнику. Это прежде всего является самой большой помехой. Не является большой помехой то, что мешает мне мое эго. Это человек привык к этому в этом мире. Я не хочу вставать, скажем, с постели идти на работу. Не хочу работать. Лучше мне посидеть. В любом своем желании, поскольку наш корень находится в полном покое, как нам объясняет Бааля Сулама, мы также тянемся к покою. И постоянно я избираю покой. И если я совершаю некое действие, это лишь для того, чтобы достичь большего покоя, чем есть у меня сейчас. Поэтому я готов к какому-то промежуточному движению между покоем и покоем. Но если я не постигаю большего покоя, чем тот, который есть у меня сейчас, то я не готов двигаться, у меня нет никакого горючего для этого. И поэтому все мои действия, они являются вынужденными для того, чтобы достичь еще большего покоя. Так мы устроены. И поэтому это лень, когда каждый из нас является ленивым, это все наша природа, она не хорошая, не плохая, но зависит лишь от того, каким образом мы ее используем. Как говорит Бааля Сулама, что именно наоборот, если бы люди были большими лентяями, было бы гораздо лучше, то они бы не делали множество всяких глупостей, которыми наполнен наш мир. Но та помеха, которую мы получаем на пути нашего духовного исправления, она является иной помехой, не желанием получать. Желание получать... Я привык уже к тому, что являюсь лентяем, но помеха заключается в том, что действие не совершается мной. Но здесь есть некто скрытый, кто действует и у которого я должен просить и вызывать с его помощью это действие. В этом заключается проблема. Если бы я работал против собственного желания и получает, я был бы таким героем, который бы преодолевал все, вот так надавливал бы просто и прорывался вперед. Мы видим это. Есть множество людей, которые так поступают, поскольку эгоизм здесь также многое определяет с одной стороны. Мой эгоизм оставляет меня в покое, с другой стороны, я в состоянии с помощью окружения, с помощью самоубеждения, каким-то образом, чего вдруг я должен вставать, я должен идти, и тогда тот самый эгоизм становится у меня, несмотря на то, что он мне мешает, но его я могу преодолеть, потому что цель для меня становится более важной. И с этим нет никакой проблемы. Человек 10 лет может вкладываться в то, чтобы достичь какой-то ученой степени, или там стать каким-то богачом. Он посвящает всю свою жизнь, чтобы там попасть, скажем, в правительство или еще куда-то. Там почет, гордость. А это все выводит человека из этого мира. Зависть, почет, гордость. Это понятно. У нас нет проблемы с собственным эгоизмом, мы можем против него работать. Но это лишь при условии, что если я работаю против него, потому что в этом я чувствую выигрыш, я чувствую себя мужчиной, я чувствую здесь зависть, страсть, тщеславие. Здесь находится проблема в духовном, потому что здесь я должен отменить себя и работать в таком виде, что я должен лишь просить. То есть противоположность себе с того источника, которого я не знаю, чтобы это пришло бы и сделало со мной нечто противоположное моей природе. Ну, если мы понимаем, что мы должны там преодолеть себя, чтобы разбить кому-то зубы, с этим проблем нет, мы должны объединиться. И мы тогда объединяемся, выходим на войну, возвращаемся в качестве героев. С этим проблем нет. Всем понятно, что здесь происходит. Но если мы объединяемся, в группу для того, чтобы... Ну, начертим это так схематически. Для того, чтобы прийти к Творцу, чтобы Он воздействовал бы на нас и объединил бы нас вместе. Здесь вот находится проблема. Это является проблемой, потому что каждый находится в собственном эгоизме снаружи. Вот эта вот часть скрыта. И мы не понимаем, почему и для чего мы все эти вещи делаем. Это является большой трудностью. И поэтому множество людей как будто бы входят в духовную работу, а затем оставляют ее. Потому что проблема этого скрытого — это очень большая проблема. Мы не можем обычно преодолеть это, эту часть, которая не зависит от нас, не находится в нас. Это данное, которое просто скрыто. И поэтому, когда мы собираемся кому-то что-то объяснить, какую работу мы совершаем, когда я объясняю то, что я нахожусь, скажем, в каком-то мире, я нахожусь в этом мире, и этот мир является плохим, как его сделать хорошим? Снова обратиться к той самой части, которая скрыта, и оттуда, чтобы на меня это бы повлияло и превратило меня. Это уже пробуждает такие вопросы. Тебе некому обратиться. Скажи, сколько нужно денег, сил, времени или еще что-то. Давай произведем расчет, и все. Дай пример, мы увидим. И поэтому вся наша проблема — это не наша лень. Наша проблема в том, что Творец скрыт. Почему мы об этом говорили? Общее предисловие. Ну хорошо, давай, продолжай.
Прочтем первый отрывок из трудов Рабаша, второй том. Схах, экран, делается как раз посредством отходов гумна и винодельни, то есть именно мысли и мнений, приносящих человеку отходы. Это гумно и винодельня, из которых он и делает схах, крышу суки, которая называется свойство веры. Тогда как, если бы у него были отходы, не было бы отходов, у него не было бы возможности сделать схах, крышу суки.
Мы об этом говорили также вчера. У нас есть разум, и у нас есть чувство. Моха и либа. Вот это вот сердце. Это разум. Две вещи есть в человеке. Если это в чувствах, или в разуме, человек понимает, что вот это вот я сам. Есть больше, есть те, которые работают больше в разуме, те, которые больше в чувствах или в каком-то сочетании между ними. И таким образом они себя строят. В общем-то, чувство и разум, в которых я действую, все они называются злым началом. Ецарара. Не то, что они так называются, но если я прихожу к правильному, хорошему ощущению, я их называю ецарара, злое начало. Потому что я тогда раскрываю, насколько они противоположны тому состоянию, которое называется духовным. Когда вот здесь находится вечность, совершенство, добро, в общем, доброе, вечное, совершенное и так далее. И тогда я называю это состояние добрым, поскольку и желание, которое мешает мне достичь этого состояния, я зову ецарара, злое начало. Это злое начало, в общем-то, мы раскрываем то, что оно называется получением ради себя. Получением ради себя или для себя. Вы молчите. Получением для себя. В этом злое начало. Отдача называется доброе творящее добро, то есть доброе начало. И я раскрываю с помощью света, что одно находится против другого. Злое и доброе начало, отдача и получение. А теперь, как же мы производим этот подъем с нашего первого уровня, на котором мы находимся, до духовного уровня. И там эти 125 ступеней, где мы внутри уже должны пройти через них, пока мы не приобретаем все это доброе начало. Говорят, что ты можешь приблизиться от этого состояния к следующему и внутри следующего состояния продолжить лишь тогда, когда ты постоянно делаешь этот переворот, что является важным, а что является неважным. Отношение между ними является определяющим. Неважным называется псолит, то есть отходы, а важное называется обычно охоль, это еда. И неважно, как это все называть, быть может, можно это назвать иначе, неважно. И нам сейчас объясняют это при построении суки, то, что в любом состоянии, в котором я сейчас нахожусь, оно будет называться домом, байт. Ну, не знаю. Дом, который я построил для себя, и для меня это является таким постоянным, существующим, красивым таким со двором. Все вот так вот хорошо и красиво. А вне этого дома, то есть это вот моя постоянная кли эгоистическая, в которой я получаю и наслаждаюсь. А есть противоположное этому кли, которое работает противоположным образом с помощью экрана и возвратного света, когда мое наполнение, здесь тоже есть наполнение, и здесь я нахожусь в наполнении, здесь тоже в наполнении. Только здесь вот это наполнение оно происходит от отдачи ближнему, а здесь наполнение, оно ради себя, то есть ради меня самого, то есть насколько я себя самого наполняю. И отношение между ними — это то, что для нас является важным, когда мне необходимо поменять. Здесь является вот это вот временное жилище. Как это сделать? Это вот сука. Это вот крыша ее. Стенки такие. И все. Что является важным, а что нет? Это то, что хорошо для человека выяснить. Или же здесь это отбросы, как обычно, а здесь вот еда. Или же наоборот. Выяснение. Выяснение происходит лишь с помощью группы и учебы. С помощью группы и учебы. Это то, что он нам говорит. То, что крыша суки делается именно из этого, из этих гумна и винодельни. То, что у нас здесь есть винодельня, это, скажем, это вино, то есть свет хохма. Горен, гумно — это лехем, хлеб. Это хлеб. Это свет хасадим. Поэтому мы понимаем, что же мы берем от гумна и от винодельни. Но есть еще псоль, это отходы. Отходы от гумна и отходы от винодельни. То есть вещи неважные. И вот эти самые отходы от этих самых цветов, которые мы желаем принять не с намерением ради себя, но с намерением ради отдачи. Если мы поработаем над этим, это у нас является отходами. Поэтому приподнять важность работы с отходами, ведь отходы — это с намерением ради отдачи. И это то, что является важным. Потому что то, что мы ощущаем здесь и получаем здесь, это все с намерением ради себя. И для нас это является важным. Поэтому все действия, отдача ради отдачи, получение ради отдачи, у нас-то отходы, и из этих отходов, именно из них мы должны создать наше новое состояние, чтобы оно было бы у нас в качестве крыши, головы, то есть тех вещей, которые нас направляют. Тогда мы и придем к духовному. А все остальные вещи, они у нас являются неважными. Вот и в этом заключается весь признак суки. Да.
Спрашивает Шарон из Мельбурна, из Австралии. Как можно различать желание, которое можно исправить на отдачу, и желание, которое нельзя исправить? И вообще, как нужно ли заниматься этим выяснением?
Мы находимся в том кли, который является кли бесконечности, но нам постоянно раскрывает из этого бесконечного кли лишь маленький тонкий пласт. Ведь исправление, оно от простого к сложному. Насколько я способен исправить? Насколько я способен исправить, мне сейчас необходимо работать со всеми собственными желаниями. Я еще не могу поделить собственный мир на такие вот части, что с этим я могу работать, с этим я не могу работать, что это вот так, а это иначе. Я еще не способен на это. А затем придет такое состояние, когда я войду в духовное и смогу увидеть собственное состояние, где же я вообще воспринимаю реальность, то есть 10 сферот. 10 сферот. Здесь вот есть Рош, Тох и Сов. Как же я проверяю себя в Рош, как я произвожу расчет, а затем как я получаю свет внутри, отталкивая отсюда. Здесь у меня есть такая разница, называемая табуром. Здесь есть первое сокращение, где я не работаю с этими келем и так далее. В Рош я, часть Рош, которая работает в Тох, и часть, работающая в Сов, то есть часть в получении, часть в отдаче, и так далее. То есть это уже потом, когда я раскрою все свои желания в отношении света, свет уже расставит все мои желания, придет общий свет и расставит все мои желания согласно порядку. Но пока что у меня этого нет. Я не знаю ни собственных качеств, к чему не относится ничего. Когда придет свет, тогда я буду знать, что вот это вот право, это лево, это хесед, гура, тиферет, это малхут, это вот так. Я сразу же буду знать все это устройство, я сразу же увижу все эти вещи. Это называется раскрытием. Что же я раскрываю? Я раскрываю собственное кли, я раскрываю самого себя и внутри себя всю эту реальность. Творца, миры, меня внутри всего этого. Изнутри, наружу. Это то, что я раскрываю внутри себя. То есть восприятие реальности, оно ведь находится во мне. Но это все лишь после Махсома, когда мне, по крайней мере, первый раз раскрывается нечто. То я сразу же ощущаю. Вот, сейчас я уже чувствую мир. И весь мир, включая этот мир, я вижу, что он находится во мне, в моем восприятии. И начинаю уже его раскладывать согласно ценностям. Однако сейчас все это без всякого порядка, всякого правильного определения этого состояния. Понятно? Давайте продолжим, может быть.
Микрофон.
Микрофон дайте туда.
Вначале, когда мы приходим к Каббале, то Каббала представляется действительно как отходы гумна и винодельни. Что такое неважное в жизни? Мы начинаем учиться, и со временем, и сама жизнь, она наполнена, допустим, жизнью, светом, такой силой, и в течение учебы и своим включением с группой это как бы переворачивается. Группа наполняется светом и жизнью, а обычная жизнь как бы начинает отталкивать, есть такое ощущение, вопрос, как мы справляемся с обычной жизнью, когда мы начинаем так исчерпывать ее.
Это проблема. Необходимо не оставлять обычную жизнь, придерживаться ее силой, расставить все таким образом, чтобы, несмотря на то, что важность этого падает, того, что относится к материальному, и поднимается важность духовного над всеми, насчет всех этих вещей, я принимаю решение с помощью здорового разума. Я должен работать те самые часы, которые принято, и заботиться о собственных обязательствах в отношении семьи и так далее. А не полагаться, конечно же, на Творца, что нет никого кроме Него. Там мы чего-то там прочитали и услышали, что в каком-то месте, что это вот так. Но мир, он продолжает существовать так же, как обычно. Это не просто, потому что человек во всей своей жизни действует лишь согласно важности чего-то. Поэтому нам необходимо, когда мы входим в группу и организуем группу в качестве собственного окружения, то внутри этой группы, этого окружения, должен быть правильный порядок распределения важности между материальным и духовным, чтобы мы не витали бы в облаках, там, знаешь, как всякие хасиды братславские или еще кто-то. Но мы должны быть серьезными людьми, у которых есть работа, семья, обязательства в отношении государства и всего мира, И мы должны, мы обязаны исполнять эти вещи. Это все входит в исправление, потому что мы находимся в том самом мире, из которого мы и должны производить исправление. Пока мы не достигаем конца всех этих 120 ступеней, ты производишь все эти исправления тем, что ты живешь в этом мире. Может быть, ты и не заканчиваешь это за один круговорот, ты возвращаешься сюда снова, но все эти исправления, они происходят лишь тогда, когда ты исполняешь свои обязанности в этой жизни также. И очень важно находиться в этом. Я тебе говорю, я могу тебе рассказать столько рассказов из Рабаша, от Рабаша, как он заботился и давил, и обязывал всех жениться, работать, заботиться о семье. Это было просто необходимостью. Он смотрел на человека, который неделю не работал, как не знаю на что. Посмотри, сегодня принято, что он там, человек полгода, скажем, сидит на пособии, пока ему не находят какую-то работу, там то, что ему нравится. Ну, так он пока что так вот живет. Ну, платит там какое-то пособие, он живет так. Рабаш говорил: нет, я этого не принимаю. Завтра может быть такой закон примут, что каждый может 2 года находиться в отпуске. Это нехорошо. Не может быть такого, чтобы человек находился в таком отпуске. Просто работа, неважно в чем. Именно от этого он продвигается в духовную. А без этого он не может продвигаться. Он обязан работать, то есть исполнять свою обязанность в отношении семьи, всего мира. Ты обязан что-то делать ради всех. На самом этом простом уровне. Он сам работал, занимался ремонтом обуви, потом он прокладывал дороги, работал чиновником в налоговом управлении. Знаешь, в эти 30-е, 40-е годы прошлого века, это было не так, как ты сегодня там сидишь в Ешиве, получаешь стипендию. Это была очень тяжелая жизнь. Пенсионер – это нечто иное. Это человек, который уже не способен. Он уже слабый. Пенсионер – это значит, что человек достигает такого состояния, когда он может лишь поддерживать собственное существование. И тогда он уже выходит на пенсию. То есть он не способен уже жертвовать другим. И так же, как у нас есть малое состояние, у нас есть это состояние также и в конце жизни. Ну, что мы сделаем с этим? Ты видишь, я в отпуске, да? Но необходимо постараться так же, насколько это возможно. Да.
Извините, я бы хотел попросить связать то, о чем мы говорили, то, что мы говорили сейчас о гумне винодельне, связать это с первым уроком, который был с утра. Гумно это называется добрые дела, а винодельне называется, что делает отверстие в имени Творца. Какая связь такая, в принципе, хотя бы, как это связано?
Потому что это свет Хасадима, это свет Хохма, и тогда в свете Хасадим тебе необходимо там сделать дырку в ухе. Вчера ты урок не слушал, да? Мы немножко об этом говорили. Ну, хорошо. Да, ну давайте, в отношении первого отрывка необходимо постоянно работать над важностью. Это то, о чем мы говорили. Когда мы можем идти против нашего эгоизма, в этом нет никакой проблемы. Мы можем приподняться над самими собой. В этом тоже нет проблемы. Проблема, в общем-то, заключается в важности. Человек может с собой сделать все, что ему захочется. Он может себя и убить тоже. Мы видим эти вещи в мире. Главное — это цель. Если есть цель, пусть даже самая глупая или самая важная, это все не важно. Если в его глазах это выглядит важным, то нет чего-то другого, что могло бы встать перед ним и помешать ему. Так мы устроены, потому что в нас есть точка от Творца, это вечная точка. Поэтому человек даже заканчивает собственную жизнь, ему кажется, что он при этом остается. Поэтому вся проблема наша заключается в том, чтобы сделать для себя окружение, которое постоянно бы напоминало бы нам о важности отдачи и объединения. И тогда нет разницы, этот мир, тот мир, что там делать с этим, нет. Никакой разницы, только лишь важность духовных ценностей нам необходима. Да, пожалуйста. Мой вопрос в том, какие физические действия человек должен делать в духовной работе, чтобы они помогли бы ему выйти из дома и войти в сукку.
Действия? Принизить свою голову по отношению к мнению группы. А группа должна быть готова гореть, что в ней духовная цель, связь с Творцом, подъем над общим эго выше этого мира, подняться, раскрыть высший мир, доставить наслаждение общее всем вместе, раскрыть в этом высшую силу, предшествующую всему. Все эти вещи должны быть важны, и тогда они будут действовать на каждого, насколько они представляются, может быть, совершенно нереальными, не в ощущении человека, насколько для него это представляется вначале тьмой, с помощью убеждения от среды он может прийти к состоянию, что это станет для него важным и будет давать ему энергию приблизиться к этому, короче говоря. Нет проблемы. Только окружение. Почему он говорит так о свободе выбора? Окружение, окружение, окружение. Потому что мы действуем против природы. Что я могу выставить против своей природы? Я нахожусь. Я изначально устроен таким образом, что зависть, страсть и тщеславие, написано, выводит человека, то есть меня, из мира. Что значит «выводит»? Я смотрю на него, я завидую, я смотрю на него, я где моя честь? Я смотрю туда, посмотри, от чего он наслаждается, от чего я наслаждаюсь. Я все время проверяю себя по отношению к окружению. Если бы я себя ввожу в правильное окружение и проверяю себя по отношению к нему, все, они вынудят меня быть самым лучшим среди них. И тогда мне не будет тяжело продвигаться. Вся наша работа в построении окружения. А в построении окружения тоже у нас нет проблемы. Передо мной сидит 100 человек. Я говорю с ними: ребята, нужно быть ради отдачи, давайте вместе сделаем, потому что я говорю к ним, я как бы не говорю себе, ты же знаешь. Я так, как... Ну, каждый может хорошо другим мораль читать, но когда это возвращается от них ко мне, я начинаю слушать, я нахожусь под воздействием. Они тоже говорят не по правде, на самом деле не интересуют. Но на меня это уже воздействует. Это называется работа окружения над человеком. Это именочко втирательство, но это так работает, я готов на это. Потому что каждая следующая ступень, которую я не ощущаю, это она не важна для меня. Они говорят мне: ты не знаешь, это самая важная вещь, мы все уже почти находимся там и все, а ты где и что ты? Я начинаю, готов на все. Это то, что нам нужно. И это работает на каждого. Может быть, один больше, другой меньше, я тебе говорю, это не важно. Как Раби Йоси бен Кисма. Ученики хотят к чему-то прийти, он получает от них зависть, страсти, тщеславие, и все поднимается. Действует на каждого до окончания всех ступеней. И более того, каждый, кто больше, у него это зависть, страсти, тщеславие еще больше. Зависть к авторам приумножает мудрость. На больших ступенях ты даже считаешь, насколько он больше, чем я, в каких свойствах, так и так ты проверяешь. Насколько его травка зеленее, насколько у него деревья, у меня на травке, думаю, у меня такое, покрашен, не покрашен точно, как у него. Ты проверяешь просто каждую деталь в своем кли по отношению к его кли. Это снедает тебя, это хорошо. Есть силы продвигаться во множестве, надо только знать, как ими пользоваться. Именно так. Зависть — это вещь такая, зависть, стыд, который скрывается там на высоких уровнях. Но нам надо развивать эти вещи в группе, да? Да.
Зависть авторов может принести им вред.
Автор — это софрим, называется те, кто считают, софер, не тот, кто пишет. И тот, кто пишет, тоже есть, хочет написать книгу, свиток Торы, но софер считает, сколько у меня, сколько у тебя. Так в моих глазах я софер, я считаю, у меня больше есть, чем у тебя. Или даже если нет, я хочу то, что у тебя тоже. Знаешь это?
Ну. Может ли это принести вред кому-то?
Нет, это не может принести вред никогда, потому что я завидую отдаче, которая у тебя, свойством отдачи в тебе. Пойди укради кого-нибудь свойство отдачи. Наоборот. Ты можешь у каждого брать сколько хочешь больше. Он с радостью тут с собой поделится, в этом никому не будет ущерба. Да?
Рабаш пишет во втором томе, что означает «выше разум». Он пишет с помощью зависти, которая есть у него к товарищам, в то время как он видит, что у них есть лучшее свойство, чем есть у него самого, это дает ему движение, чтобы желание приобрести те хорошие качества, которые у них есть, а у него нет. И он завидует им. Получается, что он зарабатывает от своей группы новые свойства, которых у него нет. По той причине, что он видит то, что они находятся на более высокой ступени, и он завидует им. Это причина того, что сейчас он может быть большим, чем до того состояния, когда у него не было группы. Потому что с помощью группы он приобретает новые силы.
Да. Ну, почитай номер три.
Третий отрывок. Покрытие суки — это цила де мейманута, тень веры. И со стороны суда при солнце должно быть больше тени. Если человек удостаивается и не добавляет от себя качество тени, то с небес относится к нему милостиво и закрывает от него солнце. Но человек злится, поскольку понимает иначе. Человек, согласно своему разуму, если у него есть свойство солнца, хочет, чтобы ему добавили бы еще этого. Но не ваши мысли, мои мысли. И ему добавляют качество тени. А если он превозмогает тень, то дают ему солнце. И тогда человек должен добавить качество тени. А если он не добавляет, то добавляет ему тень свыше. И так повторяется, пока не удостаивается слияния и вечности. Из писем Рабаша.
Что он хочет сказать? Приходит свет от солнца. Если мы ставим экран, хорошо, если не ставим экран, то этот свет, который приходит к нам, он становится как тьма. Потому что он сталкивается с нашим эгоизмом, с желанием получать. И тогда мы ощущаем противоположность между нами и светом. Если мы сами делаем тень, с помощью экрана, отраженного света, то тень с небес уходит, и тогда в свет Хасадим облачается также свет Хохма. Солнце. Но немножко. Потому что всегда должна быть тень больше. То есть тень должна быть всегда больше, чем солнце, чем свет. Это называется экран. То есть всегда я себя удерживаю в таком состоянии, когда я ставлю защиту на свой эгоизм, чтобы не было у него никакого контакта со светом, и вся моя работа была бы ради отдачи наружу от себя. И тогда я наполняюсь от того, что я отдаю ближнему. Как всегда. Приходит наслаждение. Я отдаю ближнему. и от этого я наслаждаюсь. Как это осуществляется таким образом, что у меня тут есть экран, я произвожу расчет, и тогда я получаю вовнутрь наслаждение, я наслаждаюсь, и в этом я ощущаю, что я даю наслаждение ближнему, если мы находимся с ним в отношениях любви. Если мы не находимся с ним в отношениях любви, то я вначале наполняю его, и от этого я наслаждаюсь. Это называется отдавать ради отдачи. Это отдача. Отдавать ради отдачи. А это получать ради отдачи. В обоих этих случаях схах, экран — это то, что все определяет. Поэтому сука — это настолько важная вещь. Да?
Творец на протяжении процесса нашей работы дает нам некие маленькие такие точки. Не знаю, как называть светом, не знаю, как назвать, но это такие особые ощущения, которые доставляют нам ощущение счастья, объединения, чего-то такого. Это такие вот маленькие точки, которые очень быстро исчезают также.
Да.
Необходимо ли мне их сохранять каким-то образом в себе?
Что обычно делаешь?
Я пытаюсь сохранить это в себе.
И что происходит?
Не знаю. Ну, как бы, когда-то я преуспеваю там какую-то точку в себя воспринять, когда я могу ее потом воссоздать, даже мысленно.
Ты записываешь это пока что? Да?
Тоже.
Тоже. Если ты потом читаешь то, что записываешь, ты вспоминаешь, о чем там говорилось, или тебе кажется, что это что-то из чьей-то другой жизни?
Не знаю. Вопрос, надо ли так поступать или просто оставить все это, чтобы это пришло бы снова, еще раз, раскрыть это заново.
Мы все время изменяемся. Тело твое остается тем же телом, мы узнаем тебя по привычке, по прическе, по красивому чубчику, но внутри все изменяется. Все. Поэтому, как написано, каждый день ты новый человек. То, что ты записал вчера, может быть, сегодня у тебя будет что-то, чуть-чуть, чтобы сравнивать состояние. Но тоже не для начинающего. Но потом ты начинаешь это видеть, это так, это так, это стоит. Но знай, что, по сути дела, не стоит возвращаться к прошлому. Не стоит, ни в коем случае. А каждый день, каждую секунду стремиться только к новым состояниям, в большей отдаче. Если я вхожу во что-то в прошлом, чтобы это было на очень-очень короткое время, очень-очень так подконтрольно, точно и коротко, что я вошел так для того, чтобы посмотреть, так или не так. Но, как правило, даже этого не стоит делать. Сжигать через секунду все, что было до этого. Секунда, и после этого все сгорает. Это самое лучшее. Всегда следующие состояния, они, чем хуже они будут, простые, глупые, иногда такие сумбурные, что ты входишь, это лучше. Это подготовка к хорошим состояниям, к хорошим выяснениям. Не стоит. Ничего, что в прошлом, не стоит. Если ты это прошел, это уже имеет изъян. Рабаш почти не давал даже записывать. Я записывал все, но он видел, что я студент, и если у меня не проходит через письмо, не остается. А потом я записывал, я откладывал это в сторону, и я никогда не возвращался к этому. Иногда ты ищешь какой-нибудь там отрывок или что-то, но... Не...
Я говорю об ощущении.
И в ощущении. И в ощущении я хочу, скажем, записать, но даже не записывать. Просто вернуться, выяснить там что-то из прошлого. Нет. Не волнуйся. 10 этих сферот, которые каждую секунду у нас, это 10 сферот. Они будут обновляться каждый раз все больше, на новых уровнях, и мы... И поймем и прошлое из этого тоже. Ты как взрослый. Ты будешь смотреть, что ты не можешь в 20-летнем возрасте войти в 5-летний возраст. А из 20-летнего возраста ты больше будешь понимать 5-летний возраст. Да?
Вы коснулись прежде вопроса зависти, и это пробудило множество всяких вопросов из Южной Америки, из России. Не знаю, насколько мы сможем это объяснить, но здесь спрашивают, зависть между товарищами в группе, как можно завидовать кому-то, кто является, кто кажется маленьким, зависть к учителю, учителя к ученикам. Вы можете как-то по-новому осветить эту тему зависти?
Написано об этом просто. Что ничто не было создано в человеке без какой-то надобности. И все вещи, у них есть правильное использование. А у нас мы хотим воровать и насиловать, и убивать, и... Что бы вы ни сказали, просто все мы хотим. В каждом из нас целый мир. Из всех свойств нам надо знать, что продвигает нас к цели, а что не продвигает. Есть такие, которые за цели, есть такие, которые против цели. Но тебе нужно выстроить их, что это за, а это против. И тогда ты правильно направляешь свое кли. Каждый раз, когда ты направляешь его, да, каждый раз все они изменяются, каждый раз ты выстраиваешь их. Тем самым ты продвигаешься. Ты не работаешь с чем-то вне себя. Ты работаешь всегда с тем, что внутри. Но благодаря тому, что ты выстраиваешь эти вещи внутри, это называется, что ты продвигаешься. Потому что твое продвижение тоже не по отношению к тому, что снаружи, у тебя все внутри. Если ты выстроишь все вместе, все это Гмар Тикун. Это мир бесконечности. Почувствуешь внутри все, включая Творца, все внутри. Все зависит от нашего внутреннего порядка. Поэтому все, что представляется нам сейчас, что есть внешнее общество, и по отношению к нему у тебя есть зависть, страсти, пренебрежение, все это ведь нам во благо. Мы учим это из разбиения килим, что кли разбилось на две части, я и окружение. И мне кажется, что нет окружения, это тоже мое кли. Только ты знаешь, как Луна когда-то была вместе с Землей, а потом был какой-то взрыв, и разделились. И все то же самое и здесь. Весь внешний мир — это мой Ахаб, корень душа. Гуф, левуш, облачение — это близкие вещи, а эхаль, чертог — это все, что снаружи. Но это мои келим, мои желания, в которых я... То, что разбилось во мне, это кажется, что не относится ко мне, потому что желания, они очень-очень туманные, они настолько большие, что они представляются мне, что они ко мне не относятся. И все. То есть вся моя работа — это на самом деле внутри меня, как я выстраиваю все эти желания. И, конечно, зависть, страсти, тщеславие, ненависть, властолюбие, не надо их стирать. Это религии, религии их уничтожают. Они хотят, на самом деле, уничтожить, хотя говорят, что это нехорошо, человек должен быть, все, все плоти вещи плохие, это плохо, тебе надо стараться просто... внутрь это все изгнать, себя самого наказывать, бить. Нет, наоборот. Наоборот. Всем тебе надо пользоваться. Все вытащи наружу. Да.
Об этом спрашивает ученик из Израиля. Как воспользоваться этим, чтобы выйти из мира?
Без этого невозможно выйти. Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира, из того состояния, в котором он находится, в следующее состояние. И каждый раз с помощью этих трех побуждений, зависти, страсти и тщеславия, только с их помощью ты выходишь с одного уровня на другой. Но по отношению к окружению, когда окружение дает мне цели, я завидую им, что они находятся впереди меня в этих, по отношению к цели, и тогда я завидую им. Пряник, который передо мной, это группа, в которой я думаю, что в ней есть эти главные вещи, потому что они мне рассказывают, что это главное. И это у нас есть, а у тебя нет ничего. Я горю. Проблема, что мы не очень-то горим. Мы слишком умные. Да?
Может быть, нам это поможет. Том Резерхов это спрашивает, какую подготовку необходимо провести перед Днем Единства, который будет у нас в воскресенье. Какую особую подготовку нужно проводить?
И это тоже. Почему мне нужно окружение? Только для того, чтобы получить от них духовные ценности, как самые важные вещи. Потому что сейчас в моих глазах это отходы, и нужно построить из них схах, крышу суки. Да. Из-за границы наш товарищ.
Я хочу чуть-чуть назад вернуться. Вот вы сказали, что тень всегда должна быть больше. Вот почему?
Амарта, что цель тамид царих льет ютер гадоль, лама?
Масах. Экран должен покрывать. В экране есть несколько вещей. Смотри. Мой эгоизм. Что мне нужно с ним? Мне нужно сделать с ним цимцум алеф, первое сокращение. То есть решение, что я никогда не пользуюсь ради себя. Ради себя. Это цимцум алеф. После этого я должен подумать, как я могу с его помощью, с помощью этого экрана, быть над ним. Это называется хафец хесед, желающий милосердия. Я хочу быть здесь, не внутри, а снаружи. Я разум и сердце мое, и все мое устремление, я не хочу быть внутри эгоизма. Я не хочу быть внутри желаний, как будто я ангел. Как будто я с крылышками, и нет у меня ничего здесь. Я хочу быть вот так. Тоже есть такое состояние, да, посередине, в пути. Да, хафец хесед. Это называется «не делай ближнему то, что ненавистно тебе». То есть я уже по отношению к другим нахожусь в состоянии, что я не хочу касаться, и все. А потом я уже начинаю работать со своим эго, со своим желанием. Желание для того, чтобы отдавать. То есть у меня есть несколько экранов, есть несколько, гораздо больше, чем я сейчас говорил. То есть экран должен быть, по крайней мере, покрывать мне мое эгоистическое желание, чтобы я не касался его ради себя в эгоистической форме, и еще больше этого, чтобы я смог это желание перевернуть тоже ради ближнего. И в той мере, в которой я превращаю его ради ближнего, форма этой работы называется душа. В ней я ощущаю себя как творец. В ней я ощущаю вечную жизнь. Хорошо, и на этом закончим, чтобы у вас был хороший шаббат с праздником. Я рад, что смог этот урок провести.
Сообщение перед окончанием урока. Встреча в центрах Каббалы. Как в каждую пятницу мы встретимся в наших центрах Каббалы в Израиле на особую программу 12.30. Урок по главе, понедельной главе Зоара с Равом Лайтманом. А в 2 часа будет программа Шевет Ахим. В течение праздников у нас всех есть возможность поучаствовать в распространении газеты «Каббала Лаам» с любовью народу Израиля. Мы раздаем наш праздничный выпуск газеты «Каббала Лаам». посвященный Новому году, и превращаем год для каждого в сладкий и счастливый. Для участия в распространении можно записаться по телефону в Израиле. 1-700-509-209. Перед мировым конгрессом 7 ноября мы занимаемся подготовкой конгресса по всему миру. 26 сентября мы начинаем наш первый этап подготовки, собираемся во всех центрах на Международный день единства. Сейчас мы посмотрим краткий клип об этом событии. Перед мировым конгрессом Каббалалам в ноябре очень важно знать, как же правильно и хорошо к этому подготовиться. И вот вам рецепт успешного конгресса, заключается в четырех этапах. На первом этапе мы начинаем с самых лучших компонентов всего мира. 26 сентября на дне мировом дне единства. Продолжаем ко второму этапу и всю ночь варимся на огне в ночь Шана Раба, 28 сентября. Третий этап. Хорошо перемешиваем подготовку 12 октября все вместе. А затем на четвертом этапе, в конце, мы завершаем это. Конгресс приближается, попробуйте и убедитесь. Поэтому 26 сентября мы начинаем первый наш этап. Собираемся во всех наших центрах Каббалы в мире с трех дня пополудни до семи и до полвосьмого вечера. Вечер единства. Открытая студия с Равом Лайтманом. Ответы, вопросы, культура и объединение. Для записи и деталей звоните по телефону.
מצב מאושר בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תקנו לכם מעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו מתאמץ לשאב מים בכלי מנוקב לרבות מעל בצימונו עול שיגע בו אתמול בא ונשרף לו הכל מחדש מתחיל עבודתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תפנו לכם בעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו תנו לכם עכשיו, אך ורק אליו הוא רוצה, באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו, אך ורק אליו הוא רוצה, באהבה בינינו. אין עוד מצב מאושר, בעולמו של אדם, המיואש מכוחותיו עצמו. הוא כבר יגע ועשה, עד שמלא השיער, בתפילה שלמה לעזרתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תפנו לכם מעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו תנו לכם עכשיו